Наутро они засучили рукава и принялись за дело. Лени с мамой убирались в домике, подметали, мыли, скребли. Кухонная раковина оказалась сухой, водопровода-то не было. То есть воду сперва требовалось принести с протекавшего неподалеку ручья и вскипятить, а потом уже пить, готовить или мыться. Электричества не было. Газовые лампы висели на стропильных балках, стояли на фанерной столешнице. Под домом был устроен погребок площадью 8 на 10 футов, не менее. Вдоль его стен тянулись пыльные провисшие полки, уставленные грязными пустыми стеклянными банками и покореженными корзинами. Погребок они тоже вымыли. Папа же тем временем расчищал дорогу к дому, чтобы можно было привезти во двор оставшиеся вещи. К концу второго дня, который, к слову, длился целую вечность, солнце все светило и светило, уже в 11 часу они закончили работу. Папа развел на пляже, их собственном пляже, костер. Они уселись на бревнах вокруг огня, ели сэндвичи с тунцом и пили теплую кока-колу. Папа набрал мидий и венерок, научил Лене с мамой их открывать. Они глотали склизкое содержимое раковин. А ночь все не наступала. Небо окрасилось в густые лилово-розовые тона. Сквозь пляшущее рыжее пламя костра, над которым велись и мелодично потрескивали искры, Лене смотрела на сидевших под шерстяным одеялом родителей. Мама дремала у папы на плече. Папина рука любовно покоилась у нее на бедре. Леня их сфотографировала. Папа заметил вспышку, услышал жужжание полироида, поднял глаза и улыбнулся. «Мы здесь будем счастливы, Рыжик. Ты же это понимаешь?»
«Ага», — ответила Лени и, может быть, впервые в жизни сама поверила в это.
Лени проснулась от стука. Кто-то или что-то барабанил в дверь домика. Она выползла из спального мешка и отпихнула его, в попыхах опрокинув стопку книг. Внизу зашуршали бусины, послышались мамины и папины шаги, родители побежали к двери. Лени проворно натянула вчерашнюю грязную одежду и кубарем слетела с лестницы. Во дворе стояла Марджи Шири-Баржи с двумя товарками. Позади них валялся на траве ржавый мотоцикл, а рядом был припаркован вездеход, груженный бухтами мелкой проволочной сетки.
«Здорово, Олбрайты!»
— весело проговорила Марджи Шири-Баржи и махнула им широкой ладонью.
«Я не одна! С подругами!»
— и указала на двух женщин. Первая словно эльф, ростом с ребенка, длинные седые волосы копной, а вторая высокая и худая. Все трое во фланелевых рубашках и грязных джинсах, заправленных в высокие коричневые резиновые сапоги. У каждой по инструменту. У одной бензопила, у другой колун, у третьей плотницкий топорик.
«Мы приехали вам помочь», — пояснила Марджи Шири-Баржи. «Надо же с чего-то начинать. И привезли кое-что полезное».
Лени заметила, как нахмурился отец.
«Что же мы, по-вашему, сами не справимся?» «У нас тут так принято, Эрнт», — ответила Марджи Шири-Баржи. «Уж поверьте, прочитай вы хоть сотню книг, все равно первая здешняя зима застанет вас врасплох».
Женщина-эльф вышла вперед. Худенькая, носик такой острый, что хоть хлеб режь. Из кармана рубашки торчали кожаные перчатки. Маленькая, но держалась уверенно.
«Меня зовут Натали Уоткинс. Марч сказала, вы только что приехали и еще не освоились. Я тоже 10 лет назад была новичком. Приехала сюда за мужчиной. Старая история. С мужчиной мы расстались, но я здесь уже прижилась. Теперь у меня даже собственная лодка есть. Хожу на рыбалку. Так что я понимаю, какая мечта привела вас сюда. Но этого мало. Вам придется быстро всему учиться».
Натали натянула желтые перчатки.
«Кстати, стоящего мужика я здесь так и не встретила. Как говорится, народу много, а выбрать не из кого».
Следом вышла подруга Натали, высокая, гибкая, как тростинка, со светло-каштановой косой почти до пояса и блеклыми, как закатное небо, глазами. «Добро пожаловать в Коннек. Я Женева Уокер. Джен, Дженни, генератор. Зовите, как хотите». Она улыбнулась, и на щеках показались ямочки. «Я-то родом из Фэрбанкса, а муж отсюда. Я влюбилась в его края, вот и осталась. И живу тут уже 20 лет.
«Вам нужны запасник и парник, и это как минимум», — вмешалась Мардж. «Когда старина Бо купил участок, думал, все тут перестроит, но потом ушел на войну и...» «В общем, так ничего и не доделал».
«Запасы?» — не расслышал отец. Марджи Ширибаржи энергично кивнула.
«Запасник! Это такой тайничок на сваях. Там хранят мясо, чтобы медведи не добрались. А то они в это время года голодные».
«Ну что, Эрнт, за работу!»
Натали наклонилась и взяла лежавшую под ногами пилу.
«Я привезла портативную лесопилку. Вы будете валить деревья, а я пилить доски. Надо же с чего-то начинать».
Папа кивнул, ушел в домик, надел дутый жилет и отправился с Натали в лес. Вскоре до Лени донеслось жужжание бензопилы и стук топора.
«А я начну делать парник», — сказала Женева. «Вроде бы у Бо оставались виниловые трубы».
Марджи Ширибаржи подошла к маме и Лени. Поднялся ветерок и моментально похолодало. Мама скрестила руки на груди. Должно быть, замерзла. На ней была только футболка «Grateful Dead» и расклешенные джинсы с высокой талией. По голым маминым рукам бегали мурашки. На щеку сел комар. Мама убила его, размазав по щеке кровь.
«Да, комары у нас тут звери», — заметила Марджи Ширибаржи. «В следующий раз привезу вам репеллент».
«Давно вы на Аляске?» — спросила мама.
10 лучших лет», — ответила Марджи Ширибаржи. «Жизнь здесь трудная, но нет ничего вкуснее только что пойманного лосося, зажаренного в сливочном масле, которое ты сбила из собственных свежих сливок. Здесь никто не будет вам указывать, что и как делать. Каждый живет как может. Для выносливых тут рай на земле».
Лени восхищенно глазела на эту медведицу. Никогда прежде ей не доводилось видеть таких высоких и крепких женщин. Казалось, Марджи Ширибаржи с легкостью может повалить взрослый кедр, закинуть на плечо и унести.
«Мы решили начать все заново», — к удивлению Лени призналась мама, которая не очень-то любила обсуждать семейную подноготную.
«Он воевал?»
«Да, был в плену. Как вы догадались?»
«По нему видно. Да и к тому же, вам ведь этот дом Бо оставил».
Марджи Ширибаржи бросила взгляд налево, где папа и Натали валили лес.
«Он вас обижает?»
«Нет», — ответила мама. «Нет, что вы!»
«Ему снятся кошмары? Мучают воспоминания?»
«С тех пор, как мы уехали на север, все спокойно».
«Вы оптимистка», — заметила Марджи Ширибаржи. «Что ж, для начала неплохо. Ну да ладно, вы бы переоделись, Кора. А то мошка заест с вашей-то белой кожей».
Мама кивнула и послушно ушла в дом.
«Ну а у тебя какая история, мисси?» — спросила Марджи Ширибаржи.
«Никакой».
«Брось! У каждого своя история. Может, твоя как раз начнется здесь».
«Может быть».
«Так что ты умеешь?»
Лени пожала плечами.
«Да особенно и ничего. Читаю, фотографирую, вот», — она показала на висевший на шее фотоаппарат. «Правда, здесь от этого никакой пользы».
«Ничего, научишься», — успокоила Марджи Ширибаржи, придвинулась к Лене и заговорщически прошептала ей на ухо. «Это волшебная страна, малышка. Нужно просто ей довериться. Потом сама поймешь. Но Аляска коварна. Об этом тоже забывать нельзя. Кажется, Джек Лондон писал, что здесь подстерегают 1000 смертельных опасностей. Так что смотри в оба».
«Зачем?»
«Чтобы не попасть в беду».
Какие же здесь опасности? Климат? Медведи? Волки? А еще?
Марджи Ширибаржи оглянулась через двор, наваливших деревья папу и Натали.
Да всякие. Климат суровый, места глухие. Некоторые от этого дуреют.
Но расспросить подробнее Лени не успела. Вернулась мама, переодевшись для работы.
«Ну что, Кора, сварите нам кофе?»
— спросила ее Мардж. Мама рассмеялась и пихнула Лени бедром.
«Давно бы так! Уж что-что, а кофе я варить умею!»
Марджи Ширибаржи, Натали и Женева трудились целый день, да и Леня с родителями не отставали. Аляскинки работали молча, только иногда покряхтывали, общались знаками да кивками. Натали вставила бензопилу в какую-то штуку, похожую на клетку, и в одиночку распилила срубленные отцом бревна. С каждым упавшим деревом становилось чуточку виднее солнце. Женева научила Лене пилить бревна, забивать гвозди, устраивать приподнятые грядки под овощи. Вместе они начали строить из досок и виниловых труб каркас будущего парника. Лене помогла Женеве принести длинный тяжелый рулон полимерной пленки, которую они нашли в сломанном курятнике.
«Ух!» — выдохнула запыхавшаяся Лене, бросив рулон на землю. Лоб блестел от пота, влажные кудри облепили раскрасневшееся лицо, но огород, пусть пока лишь его костяк, внушал ей гордость. Лене чувствовала себя нужной, и ей не терпелось посадить овощи, которыми будет питаться семья. А пока они работали, Женева рассказывала Лене о том, какие овощи лучше выращивать, как их собирать и как важно иметь запас на зиму. Зима не сходила у старожилов с языка. На дворе середина мая, впереди лето, а они уже думали о зиме.
«Ладно, отдохни пока», — наконец сказала Женева и выпрямилась. «Мне нужно в уборную».
Пошатываясь, Лени выбралась из будущего парника и увидела маму с сигаретой в одной руке и чашкой кофе в другой.
«У меня такое ощущение, будто мы провалились в кроличью нору», — призналась мама.
Рядом с ней на складном столике из гостиной виднелись следы обеда. Мама испекла стопку оладий и нажарила на всех вареной колбасы. Пахло дымом, табаком и свежераспиленной древесиной. Ревела бензопила, доски с глухим стуком ложились в штабеля, гвозди впивались в дерево.
К ним двинулась Марджи Ширибаржи. Усталая, потная, она все равно улыбалась. «Кофейку дадите глотнуть?»
Мама протянула ей чашку. Лени, мама и Мардж стояли и смотрели на двор, который преображался на глазах.
«А ваш Эрнт ничего, рукастый», — наконец заметила Марджи Ширибаржи. «Знает свое дело. Он сказал, его отец был фермером».
«Ага», — ответила мама, — «он из Монтаны».
«Вот и отлично. Как почините хлев, я вам продам пару коз. Недорого возьму. Будет у вас свое молоко и сыр. И принесу журналы по сельскому хозяйству. Там куча всего полезного».
«Спасибо», — поблагодарила мама.
«Женева очень хвалила Лени. Сказала, с ней приятно работать». «Это хорошо!»
Марджи Ширибаржи так хлопнула Лени по плечу, что та покачнулась.
«Кстати, Кора, я посмотрела ваши запасы. Надеюсь, вы не против. Так вот, на зиму их не хватит. Как у вас с деньгами?»
«Вообще-то туговато».
Марджи Ширибаржи кивнула и нахмурилась. На ее лице проступили морщины.
«Вы стрелять умеете?»
Мама рассмеялась. Марджи Ширибаржи даже не улыбнулась.
«Кора, я серьезно. Так умеете или нет?»
«В смысле, из ружья?» — уточнила мама.
«Ну да, из ружья», — ответила Мардж.
Мама затушила сигарету о камень.
«Нет».
«Ну, вы не первые, Чичако, которые рванули сюда за мечтой и практически без подготовки».
«Чичако?» — не поняла Лени.
«Приезжие». «Ну да на Аляске не важно, кем вы были до того, как сюда приехали. Главное, кем вы станете здесь. Природа тут дикая, девочки. Это вам не сказки. Здесь все по-настоящему. Сурово. Оглянуться не успеете, как наступит зима. И поверьте, она здесь совсем не такая, как вы привыкли. Зимой мы отрезаны от большой земли. Так что вам придется научиться выживать. Научиться стрелять и убивать, чтобы прокормить и защитить себя.